Харе Кришна, доброе утро, дорогие преданные. Сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам и различные наставления Шримад Бхагаватам, описания Шримад Бхагаватам, которые встречаются на тему семейной жизни. И мы говорили в самом начале о том, что вера преданного, она в основном формируется на смысле священных писаний, и очень многое зависит от того, как мы понимаем священные писания. И здесь мы говорим о специфической теме именно семейной жизни. И семейная жизнь на протяжении всего Шримад Бхагаватам встречается очень часто. От самого начала до конца Шримад Бхагаватам очень много говорится на тему семейной жизни. И даже семейная жизнь Кришны подробно описывается, да, с его царицами в Двараке, его отношения с Гопи. Описывается множество историй. И во всех этих историях есть различные уроки. И мы некоторые из этих историй и тем вспоминаем и рассматриваем акценты, которые расставляют ачарьи. И вчера был хороший вопрос на тему, а как вообще вот, ну, для женщин вот это тоже все, да, уступка там, не уступка, а как ашрам, если только один ашрам у женщин по факту. И вот интересно, что в Бхагаватам в основном, когда описывается семейная жизнь, показывается обусловленная сторона женщин. И можно сказать, ну а почему вот именно таким образом показывается, да, что вот женщины именно опасны? Что, мужчины менее опасны, что ли? По какой причине это происходит? Дело в том, что Бхагаватам, он поведан, ну, мужской половине. Так уж получилось, что его рассказывали собранию мужчин. И поэтому, естественно, примеры, которые приводятся для духовного развития, ну, чтобы показать, да, ну, приводятся противоположные примеры. Но комментаторы, ачарьи, они когда объясняют эти вещи, они очень часто делают такую ремарку, что то же самое в отношении и мужчин. Очень часто можно увидеть это в комментариях. И также мы знаем, что Шримад Бхагаватам, он поведан Махараджа Парикшиту. Махараджа Парикшит — это, знаете, не такой слушатель Шримад Бхагаватам, который идет под венец, да, и ему там, ну, рассказывают, да, материальная жизнь, там это вообще. Нет, у него всего 7 дней. У него за плечами жизнь. У него уже все было в этой жизни, да? Вот он, ну, может нормально воспринимать такие вещи. То есть очень важно понимать, когда мы соприкасаемся со Священным Писанием, для кто автор этого произведения, для кого это рассказывается, при каких обстоятельствах это рассказывается, какие уроки оттуда можно извлечь, для чего это вообще рассказывается. Это очень важно видеть, потому что иначе, когда мы воспринимаем буквально это Священное Писание, это сливки всех вед, так ведь? Это означает, что там самая суть, и самая суть заключается в том, что мы ослы и ослицы. Так? Ну, надо понимать, о чем здесь идет речь. Или самая суть заключается в том, что мы просто живем в колодце со змеями. Все наши родственники — это змеи, которые нас кусают день ото дня. Нормально вообще? Можно так отношения построить в семье? Ты змея, хватит шипеть. Представляете, так жене сказать, да? Хорошо у тебя зубы вырваты, ядовитые, а то бы еще умер бы из-за тебя. Нормальные отношения можно так построить? Хоть какими бы мы отрешенными не были, сколько бы сознания у нас Кришны не было, если мы так начнем относиться друг к другу, или там, о, опять ослица пинаешься, да? Или, да ты осел вообще, трудишься ради морковки своей просто, посмотри на себя. Так это, ну, какой грехосташрам? Это сплошные оскорбления будут. Недоверие, неуважение друг к другу. И при этом, что мы будем говорить? Да, это в Бхагаватам написано. Это про тебя там пишут. Мы очень хорошо должны понимать, почему Шримад Бхагаватам использует такие примеры. Вот для чего он это делает, да? с какой целью и каково значение этого, когда это нужно принять вот, ну, вот так буквально, а когда это не имеет отношения к нашей семейной жизни. Например, муж и жена сидят и повторяют джапу, там, поклоняются божествам, и тут ни с того ни с сего. Да ты осел. Нет, ну что он такого сделал? Понятно, если он за морковкой за этой там охотится все время, да? Ну, ну можно это как-то сравнить, но если он живет как преданный, ну он уже ну, как-то перестал быть ослом вроде. То есть очень важно понимать, расставлять эти акценты. И мы говорили вчера о том, что есть разные виды вот этого ограничения, да? Есть ограничения как колодец, а есть как крепость или как корабль. И все зависит от того, какое там умонастроение и что там происходит внутри, да? Потому что если даже человек попадает в какие-то не очень благоприятные обстоятельства, как сегодня, очень сильный шторм на море. Если выйти на море на шлюпке, обычной шлюпке, не на то, что там корабле, танкер какой-нибудь, да, обычная шлюпка, то, скорее всего, нужно будет все время выгребать воду. Очень такое шаткое положение будет у этой шлюпки. Ее будет постоянно накрывать водой, ее может перевернуть даже иногда. Но поэтому для домохозяина очень важно создавать эти условия, условия, внешние условия, которые будут считаться таким хорошим кораблем, на котором можно переплыть океан рождения и смерти. Если это очень слабые какие-то условия и даже нет паруса, то океан материальных вот этих удовольствий, он будет постоянно носить из стороны в сторону, ведомый ветром, а не духовным учителем и его наставлениями. Поэтому мы читали вчера также о том, что выбраться из колодца, если уже даже человек в нем оказался, можно с помощью наставлений духовного учителя. Это спасительная веревка, да? Но это не так, что духовный учитель, он вытягивает одного человека, и тот кричит: «Харибол! Увидимся!» На Галоке Вриндаване, да? Это наставления, которые помогают превратить эту семейную жизнь, даже если она подобна колодцу, в такой прекрасный корабль с парусами, который идет в духовный мир. Это возможно благодаря наставлениям духовного учителя. И помимо этого мы говорили о том, что положение человека, которое он занимает в этом мире, оно абсолютно естественно для него в этой жизни. И если мы приводили историю оленя и оленихи, да, если олень вдруг решит жить в каких-то других обстоятельствах, он просто не выживет. Ему нужен лес. Ему нужен лес. Да, в лесу множество опасностей. Может подстерегать тигр, охотник может брать его на прицел. Но это его среда обитания, естественная. Вот в этой естественной среде обитания в данный момент его жизни, он должен развиваться духовно. И мы привели историю слона Гаджендры. Слон Гаджендра, он оказался в неестественной для себя среде обитания. И там его схватил тигр, ой, этот, крокодил. Крокодил, да? И крокодил держал его целую тысячу лет. И Шрила Прабхупада, мы читали его удивительный комментарий, где он говорит о том, что человеку следует оставаться на своем месте. Он цитирует Шри Чайтанья Махапрабху: «Станесси ташути гана тануван манобир, шути гатам тануван манобир». Что каждый может оставаться в том ашраме, который ему наиболее подходит, и в нем развиваться в духовной жизни, не имеет значения, какое место занимает человек. Главное, что он стремится обрести сознание Кришны, и он действует, не отказывается от этой борьбы и не покидает поле боя. Он сражается с Майей, он не хочет, чтобы Майя полностью овладела им, он стремится к Кришне. И даже разговоры о будущем отречении, они могут испортить отношения. Если, например, человек будет говорить: «Я душа, я живу сейчас в неестественной среде, грехастхашрам — это неестественная среда для души, поэтому я просто жду 50 лет, когда я смогу отречься от мира». И это, ну, жене явно не понравится. Она будет думать: вообще используют меня, просто пользуется мной там до 50 лет. Как бы у него даже срок там есть установленный уже. Сколько времени он там со мной проведет. То есть нет отношений, да? Нет отношений, есть просто вот эта, ну, эксплуатация. Это будет чувствоваться. Или женщина, она будет думать, а вот он просто для того, чтобы исполнять мои желания. Тебе шастра говорит, ты должен исполнять мои желания просто и все. А остальное, ну что ты ожидаешь? Жди свою морковку, там, живи как осел. Это не наладит отношения в семье, и более того, оно наоборот их разрушит. Поэтому очень важно иметь, ну, развивать правильные отношения друг к другу. И Бхагаватам, он обучает этим отношениям, правильному отношению друг к другу. Но иногда делает это необыкновенным образом. Через то, что он показывает, как не стоит относиться друг к другу. Что, если мы развиваем неправильные отношения друг к другу в семье, что происходит в результате этого? Вот Бхагаватам он показывает эти вещи, и это сегодняшняя наша тема, то, как относиться к родственникам и как Бхагаватам показывает это отношение к родственникам. И мы вначале, конечно же, ну, начнем с экстрима, вот, ну, с таких экстремальных утверждений Бхагаватам. И я хотел бы сказать здесь, что то, что мы будем читать из Шримад Бхагаватам, это равноценно как для мужчин, так и для женщин. Хотя здесь будет говориться о положении жены, но Шрила Прабхупада очень часто он показывает, делает этот акцент, что это равносильно также и в отношении мужей. И здесь мне хотелось бы, прежде чем мы будем читать, сделать несколько акцентов. Первое — это то, что комментарии Бхактивиданты с вами Прабхупады, они для всех, они не только для мужчин. Хотя, когда, например, идет разговор проповедника и слушателя наедине, да, как это Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит, Шукадева Госвами говорит что-то Махараджа Парикшиту, он использует разные истории, которые помогут ему. Да? Но суть не в том, чтобы буквально даже воспринимать эти истории. Суть в том, чтобы понять настроение и понять, как Махараджа Парикшит, как Шукадева Госвами показывает обусловленность живого существа и как он показывает выход из этой обусловленности. А примеры для этого могут быть различными. И вот обусловленное живое существо, когда слушает эти истории, ему необходимо видеть, вот даже если там говорится про другой пол, или даже про других каких-то живых существ, других планет. Но живое существо должно воспринимать это сквозь призму своего положения и понимать, как это в отношении меня. Не в отношении других людей, да? Не так, что вот женщины, они только плохие. Мужчины вообще, они хорошие. Они такие, знаете, вот, ну такие просто вот духовные настолько, что вот просто им надо потерпеть до 50 лет, потом отречься, как бы, ну и все, они к Кришне возвращаются. А женщины — это просто вообще невозможно, и у них нет шансов. Вот такое ощущение может возникнуть. Потому что все время говорится, что вот именно они какие-то плохие. Ну просто если бы была женская аудитория, да, то по-другому бы говорилось. Просто такая аудитория, понимаете? Вот сейчас, когда мы будем читать, может быть, вот этой половине, может, это не понравится. Он же скажет, да что такое вообще? Почему про нас так плохо говорят? Мы же жены. Женой разве плохо быть? Вообще без этого как? Но нужно понимать, что то, что говорится, это не про то, что вы плохие, да, а вы хорошие. Нет, наоборот, когда вы это слышите, вы понимаете, это про мужчин, это про мужей говорится. Ну, вот так, да? Просто мне хотелось этот акцент сделать, что не то, что у нас сейчас дискриминация, там, как однажды, когда уже Шрила Прабхупада ушел, в Европе, там вот, ну, женщины, они более свободны, там вообще вот на Западе больше прав, знаете, у каждого свои права, каждый что хочет делает, и государство защищает. И матаджи, они преданные, матаджи, вайшнави, они стали говорить, надо менять комментарии. Надо менять комментарии, потому что здесь, на этой территории, они не подходят. Нужно их переписывать. И они выступали в GBC. Нужно изменить комментарии, нужно правильно перевести, нужно добавить там, ну, другие акценты расставить, потому что это принижает женщин, там, мы равны, разные. Нужно просто правильно понять, о чем идет речь. Ну, какие-то вещи не стоит воспринимать настолько буквально. Мы поговорим сегодня об этом. Также вот эта обусловленность, которая показывается, она в равной степени и обуславливается люди, и мужчины, и женщины. Я помню, недавно был веб-даршан Бхактивиданта Свами Махараджа, и там у него задали вопрос, а женщины могут петь киртан вообще или нет, или что у них там же вожделение в 9 раз больше. Вот я помню еще там вот эта цитата, в которой говорится, что у них 9 раз больше вожделения. Там дальше мне Махарадж присылал продолжение этой цитаты интересное, что но мужчины в 9 раз меньше способны его контролировать. То есть там еще непонятно, кто как бы больше подвластен вожделению. Вот. И он интересно сказал, что есть женщины в саре, а есть в тхоте. Вот, понимаете, да? То есть иногда кажется, что мужское тело, то есть там фигура просто другая, как бы осознание, оно женское. Вот, поэтому сейчас непонятно вообще, кто мужчина, кто женщина часто бывает. Бывает, что женщины, они более ответственны, у них больше какая-то мужская даже природа. То есть сейчас очень все смешано. Поэтому не стоит вот так, смотреть, если говорят, что женщины в Бхагаватам, говорится, плохие, это не означает, что я хороший, да? Или мужчина плохой, это не означает, что я хорошая. То есть тут еще надо хорошо посмотреть на себя, насколько я в сознании Кришны. И вот известный стих из пятой песни, где описываются члены семьи. «О царь, в материальном мире члены семьи, хоть и зовутся женой и детьми, ведут себя в точности, как тигры и шакалы. Как бы бдительно пастух не стерег свое стадо, тигры и шакалы все равно крадут у него овец. И как бы скупец не берег свои деньги, домочадцы все равно отнимают их». Вот мы встречаемся с нашими членами семьи, как с тиграми и шакалами. Интересно, что бы это значило, да? И здесь Шрила Прабхупада, он дает очень буквальный комментарий. Он говорит, в одной песне на хинди есть такие слова – Динкадакини радка, багини палак палак, раху чусы. Днем жена подобна ведьме, а ночью тигрице. День и ночь она только и делает, что сосет кровь мужа. Днем жена забирает у него на домашние расходы деньги, на которые он заработал кровью и потом. А ночью муж, жаждущий половых наслаждений, сам отдает ей свою кровь в форме семени. Но несмотря на то, что и днем, и ночью жена забирает у мужа всю кровь, он в безумии своем неустанно заботится о благополучии своей супруги. Нормально вообще? То есть что, вампирша просто, понимаете? Просто сосет кровь и все, ничего не. И больше ничем не занимается, получается. Кто хочет дальше жить с женой при таких обстоятельствах? Про детей, да? Детей тоже сравнивают с хищниками, тиграми, шакалами и лисами. Даже если пастух стережет стадо, не смыкая глаз, тигры, шакалы и лисы все равно ухитряются красть у него ягнят. Точно так же глава семьи может лично следить за семейными расходами, контролировать их, да? Но дети все равно вытягивают у него все деньги. Итак, хотя мы называем членов семьи женой и детьми, в сущности они самые настоящие грабители. Конец комментария. Еще один стих. «О царь, в лесу материального бытия душу поджидают 6 сильных и ловких разбойников. Когда обусловленная душа в поисках материальной выгоды заходит в этот лес, разбойники вводят ее в заблуждение. Она словно неопытный торговец, не знает, куда вложить свои деньги, и разбойники отбирают их. А иногда на нее нападают близкие родственники. Подобно тиграм, шакалам и другим свирепым хищникам, опять, как только родственники, сразу вот такое сравнение, которые только и ждут удобного случая, чтобы похитить ягненка у стерегущего стада пастуха. Жена и дети находят путь к сердцу обусловленной души и немилосердно грабят ее». находят путь, понимаете они? То есть они не просто там, ну как бы, просят. Они знают, как подойти. Там приготовить что-нибудь вкусненькое. Там сказать, вот, смотри, для тебя. Ты знаешь, такое платье красивое вообще видела сегодня в интернете, там на распродаже где-нибудь. Вот, или ребенок, он подходит там. Ой, папочка там, да, на колени сядет там, обнимет. И потом там, вот знаешь, там компьютерная игра классная вышла, всего $100 стоит. Купи. Шрила Прабхупада комментирует, в лесу живет много разбойников, а также шакалов и тигров. С шакалами сравнивают жену и детей. По ночам шакалы громко воют. И в материальной жизни настойчивые просьбы жены и детей подобны этому вою. Например, ребенок говорит, папа, я хочу вон ту игрушку, купи мне ее, ведь ты меня так любишь. Или жена, дорогой, дай мне денег на новое платье. Неужели ты откажешься выполнить просьбу своей любимой жены? Так лесные разбойники грабят обусловленную душу. И почему Бхагаватам вот таким образом он описывает, живет себе царь, у него красивая жена, верная, она его любит, служит ему, да? Представляете, для царя жена, это не так, что она там сидит на рядом с ним на троне и колет его постоянно. Да ты, негодяй, купи мне платье. Да у нее все есть. Она царица. Дети там, купи мне игрушку. И что у него там, казна что ли опустеет из-за этой игрушки? Да он может ему страну купить новую вообще. И ничего ему не будет. Это царь, император. Понимаете? Почему ему говорят вот такие слова вообще? Дело в том, что это то, что чувствует человек. Это не то, что они такие там плохие, шакалы, тигры, знаете, они там кровожадные такие. Приходят и думают, сейчас кровь из тебя выпью. Да, вот так, женщина. Да никогда женщина себя так... Не, ну бывает такое, но это просто полностью материалистичное, ассуричное сознание. Когда вот просто приходит и думает, сейчас крови попью из него. Но это редкая вообще вещь, особенно среди преданных. Реально редкость. Чтобы вот так вот, ну прям вот с таким негативом, с такой, знаете, вот ненавистью. Как правило, ну, женщины, они любят своих мужей. Да, у них есть желания. Ну, обычные какие-то, а у кого нет желаний? Кто в этом мире свободен от желаний? У нас, ну, или там свободен от вожделения. Кама – это проявление, это любое желание. Даже как я внешне выгляжу – это уже вожделение. То, что я хочу есть – это уже вожделение. То, где я хочу жить, в каком именно доме, с каким окружением, с какими людьми именно я хочу общаться – это все проявление вожделения. Это не так, что… Не, это чистые вещи. Вожделение – это только когда я там оскверненное сознание, хочу заниматься сексом – это вожделение. Нет, все соткано из вожделения в этом мире. Поэтому для женщины это абсолютно естественно. Ну, платье там, ну подумаешь. Но здесь описывается отношение, как человек, что чувствует он. Вот, грабители. Почему? Потому что я эгоист. Здесь Бхагаватам говорит, хватит быть эгоистом. Хватит вот это бережи. Вот, знаете, там, заработал там 1000 рублей, и вот это моя. И ребенок приходит, говорит, пап, купи игрушку. Нет, моя 1000 рублей. Понимаете? Это от эгоизма. Кто плодит этих шакалов, и лис, и тигров в своем доме? Разве они сами там появляются? Нет, это именно мужчины делают. Не надо просто плодить этих грабителей. Это, ну, просто они появляются-то от нашего отношения. Когда появляется грабитель? Когда у нас есть что украсть. А когда у нас все общее, что красть-то? Ну, заработал это для всех. Дом для всех. Какая проблема? Ну, сломалось что-то, починил. А что такого? Нет, сломали. Опять меня погружают в эту материальную деятельность. Я хочу просто повторять святые имена, изучать священные писания. Они все ломают. Им все время все надо. У них никогда эти материальные желания не кончатся. А у тебя материальные желания кончатся? И ни у кого не кончаются? Это же тоже материальное желание. Просто сидеть, ничего не делать, повторять святое имя. Это же материальное желание, а не духовное желание. Поэтому Нужно давать бхакти. Бхагаватам здесь говорит, не надо плодить вокруг себя шакалов и лис. Надо давать им бхакти, надо связывать это все с Кришной и все вместе прогрессировать в духовной жизни. Давайте, пожалуйста, хочешь платье? Ну, давай. Ну, для Кришны будешь одеваться красиво, давай. Хочешь игрушку? Как это связано с Кришной? Давай играть вместе с Кришной. И поэтому человек, он создает семью ради счастья, а получает несчастье только по этой причине, что он неправильным образом относится к тому, что происходит в его жизни. Материальные чувства, они должны быть одухотворены, и отношения также должны быть одухотворены. Проблема возникает тогда, когда человек отделяет духовную жизнь от материальной. Потому что есть моя духовная жизнь, это вот я, отрешенный, есть гуру, есть бхакти, есть миссия. А это все, вот этот антураж, это все майя. Но на самом деле это все может стать духовной жизнью, если человек правильным образом относится к своей жизни, к вот этой, ну, к человеческой жизни, что она предназначена для самосознания. Она не предназначена для того, чтобы просто потерпеть вот какие-то отношения в этом мире и вернуться в брахман. Да, имперсонализм. Эгоизм и имперсонализм. Именно этот эгоизм и имперсонализм делает жизнь человека очень сложной, опасной, подобной жизни в колодце. И вот еще один есть интересный тоже стих. «Став точности, как обезьяна, что прыгает с ветки на ветку, человек до самой смерти остается на дереве семейной жизни, единственная его отрада – это секс. Ради сексуального наслаждения он, подобно ослу, готов сносить пинки жены. Он не в состоянии выбраться из этой западни и продолжает влачить жалкое существование. Подчас его одолевает неизлечимая болезнь, и он словно проваливается в горную пещеру. Кошмар! В страхе перед смертью, которая подобна дикому свирепому слону в глубине пещеры, он висит над пропастью, судорожно цепляясь за ветки лианы». Представляете, вот такое положение описывается человек. И вот в этом стихе описывается незавидное положение семейного человека. «Семейная жизнь полна страданий, и единственное, чем она привлекает мужчину, это возможность вступать со своей женой в половые отношения. Причем жена то и дело норовит больно легнуть его, точно ослица осла. Из-за половой невоздержанности человек становится жертвой многих неизлечимых болезней. В страхе перед могучей, как слон, смертью, он по обезьяне цепляется за ветви своего дерева, не желая расставаться с ним». Многие люди, которые читают такой стих, они думают, а зачем вообще семейная жизнь, если столько проблем? Лучше просто отречься и отставить все. И часто они находят подтверждение в самом Шримад-Бхагаватам, где говорится, если ты чувствуешь, что это вот с тобой вот так происходит, просто уйди в лес. Оставь все это и просто уйди в лес. Если у тебя вот такая жизнь, и ты страдаешь от этого, отрекись от всего этого, уйди в лес, живи счастливо в лесу. Ну что человек найдет в лесу? Что он встретит в лесу по-настоящему? А? Да, тигров и шакалов. Просто идя по лесу, забредет в какую-нибудь деревню, и там он встретит тех же самых тигров и шакалов. Потому что его отношение не поменялось. Человек не сможет то, что называется, уйти в лес. Ванапрастха означает, что я полностью доверяюсь Кришне. Я обрел бесстрашие. Да? Я могу оставить все обязанности в этом мире. Почему? Потому что, когда я исполняю обязанности, я обретаю защиту от дхармы. Естественным образом. Я становлюсь защищенным, потому что в этом мире работают законы. Бог, который установил, они работают идеальным образом. Если я следую этим правилам, естественно, я получаю защиту, я получаю все желаемое. Происходит абсолютно естественным образом. Тогда как, если человек думает, если я оставлю дхарму, то что со мной будет происходить? Я ушел в лес, оставил все дхармы. Ну, в лесу какая дхарма? Просто ешь коренья, то, что деревья дают, да? живешь под кроной дерева. Очень простая жизнь. Но каким человек должен быть? Он должен быть полностью свободным. Полностью свободным от отождествления себя, от обусловленности. Ничего не должен бояться. Может прийти тигр ночью. Настоящий теперь. Не в облике женщины, а просто настоящий тигр, который по-настоящему откусит ногу. Просто съест. Могут прийти скорпионы, змеи, кто угодно. Очень опасное положение в лесу. Кто-то из вас ночевал в лесу? Так, просто под деревом спали? Пробовали? У меня есть друзья, которые спали на Говардхане. В лесу, под деревьями на Говардхане. Здесь вы можете пойти поспать в лесу, скорее всего, с вами ничего не произойдет. Но говорят, что на Говардхане живут очень много змей. Очень много. Там, в пещерах, между камней. И иногда эти кобры, они выползают, и многие преданные видят их. И представляете, вы без ничего. Когда вы живете в отеле, вам хорошо. Ни обезьян, ни змей, никого, ни скорпионов, никого нет. Хотя там все они вокруг есть. И вы оказываетесь, представляете, ночь, Говардхан, святая Дхама. Кришна, там правит Кришна и Шримати Радхарани. Там нет Майи. И вы ложитесь под деревом. Да? Но если у вас нет этого бесстрашия, то, скорее всего, вы будете пугаться каждого шороха. Собаки, которая вас будет обнюхивать, шакала, который будет вас обнюхивать. Это очень страшно. Оказаться в незнакомом месте, в другой стране, да, под деревом. А представляете, вы просыпаетесь, на вас змей лег. Нормально? Да просто от одной мысли такой дрожь берет многих людей. Да, кобра, представляете, так шипит. Я помню, я когда плавал маленький здесь в море, и в маске я плыл, я так поднимаюсь, так, и вот так змея. Я так испугался, полетел просто по этой воде, там за 5 секунд до берега просто доплыл. Почему? Змеи, маленькая эта змея, она даже не кусается. Но страх, этот страх, он живет в сердце. Постоянный страх. И человек может по-настоящему отказаться от обязанностей в материальном мире и полностью посвятить себя Кришне и полностью положиться на Него, не завися ни от чего больше. Только когда он обрел эту решимость, обрел это бесстрашие. Но до этого, когда он до сих пор боится то, что из его кошелька заберут какую-то купюру родственники на свои желания, или ему нужно будет что-то сделать для дома, и это отвлечет его от сознания Кришны, это не бесстрашие, это еще больший страх. Это просто сильнейшие материальные привязанности, которые делают его рабом. Это означает, что человеку нужно действовать. Но ему нужно отрезветь, ему нужно послушать эти слова Бхагаватам, где ему говорят: ты живешь как осел, только ради секса. У тебя вообще цели в жизни нет. Опомнись вообще. Бхагаватам здесь об этом говорит. Жить надо не ради этого, не ради материальных наслаждений. А, ну, как бы пробуждает душу. Да? Говорит, посмотри, в какой ситуации ты оказался. И здесь говорится, да ты даже не можешь оставить, ты с ветки за ветку цепляешься, там уже смерть тебя ждет. Разъяренный слон внизу, ты только упадешь, он тебя сразу же затопчет. Тут же затопчет. Мокрого места не останется вообще. Но нет, с ветки на ветку цепляется, боится, чтобы как-то удержаться, удержаться и спастись, и продолжает наслаждаться. Такого положения описывается здесь. Но у многих людей, которые они читают эти стихи, особенно если они еще не вступили в семейную жизнь, а только хотят это сделать, может быть, они даже уже помолвлены, они думают, так а вообще нужна жена и дети так? Может быть, это все не надо вообще? И Бхагаватам, с другой стороны, говорится о необходимости жены и детей. Чтобы успешно справляться с такими нелегкими обязанностями, мужчине нужна поддержка жены, Шрила Прабхупада пишет. В обществе варнашрама дармы браманы и саньяси не нуждаются в помощи представительниц прекрасного пола. Однако кшатриям и грихастам поддержка жены необходима. Без такой поддержки они просто не смогут как следует выполнять свои обязанности. То есть наоборот, мужчины, многие мужчины, они зависят от этой поддержки в этом мире. Это для них имеет большое значение. И Здесь Бхагаватам описывается также природа женщин, как формируется отношение к жене. И Шрила Прабхупада, он интересным образом приводит такой итог из этого описания. Если фигура женщины привлекательна, ее лицо красиво, а голос сладок, то она становится естественной ловушкой для мужчины. Можно сказать, неужели только женщины, да? Нет, если мужчина привлекателен, сильный, ответственный, он становится ловушкой для женщины. Точно так же. Это, парафраз. Да? Если такая женщина предлагает мужчине свои услуги, Писание советует считать ее темным колодцем, заросшим сверху травой. То же самое можно сказать и в отношении мужчин. Такие колодцы — не редкость в полях, и беспечный, ничего не подозревающий путник может провалиться сквозь траву и упасть в один из них. Поэтому Писание снова и снова предупреждает нас об этой опасности. Зная, что привязанность к материальному миру коренится в привязанности к женщине, Кашьяпа Муни думал, кому под силу понять сердце женщины. Точно так же женщины, когда читают это, они могут подумать, кому под силу понять сердце этого мужчины. То же самое. И хотя Чанакья Пандит, он говорит, здесь важно сделать акцент, что все-таки природа мужчины и женщины, она отличается. Чанакья Пандит советует, никогда не доверяйте политикам и женщинам. Шрила Прабхупада говорит, таковы предписания на этот счет. И вот здесь важно сказать, почему нельзя доверять женщинам. Потому что можно сейчас, подорвать доверие вообще, да, в семье. А жене вообще никогда нельзя доверять. Что будет? Каждый день будут ссоры, каждый день будут заявления на развод, каждый день будут какие-то недопонимания, и просто все время одно, ты мне просто не доверяешь. Да? Вот это. Все. Это крест, на семейной жизни можно поставить. О чем здесь говорится? Это важно, да? Важная эта вещь. В шестой песне есть такая цитата, где описывается природа женщин. Я особенно Матаджи прошу не брать это близко к сердцу, во-первых, а во-вторых, немножко подождать, Шрила Прабхупада сейчас объяснит, для чего это описывается. Заботясь о себе, женщины разыгрывают любовь к мужчинам, но на самом деле они никого не любят. Женщин считают образцом святости, но ради личной выгоды они готовы убить или обречь на смерть собственного мужа, сына или брата. Так очень сурово. Согласны? Готовы обречь на смерть сына, брата, мужа? Кто-то нет, кто-то молчит. Думают. Сейчас здесь в комментарии интересно будет объясняться, для чего это все говорится. Дело в том, что здесь описывается история Кашьяпы Муни, когда мы знаем, Кашьяпа Муни, он получил хорошую возможность изучить женскую природу, он попал во власть своей жены и ничего не смог сделать. В результате этого он просто был полностью порабощен. И Шрила Прабхупада, он объясняет это положение. Это очень важная вещь для нас, особенно это может быть не так важно для Матаджи, но очень важно для Прабху, потому что нужно понимать, какова женская природа и как нужно правильно с ней взаимодействовать, иначе это может приводить к таким последствиям. Точно так же, когда говорится, что если змею кормить все время молоком, она становится все более и более ядовитой. Это не потому, что змея, она плохая, да? Не связывайся просто, можно сказать, со змеей. Не корми ее молоком, не будет она тебя так кусать. Иногда отношения мужчины и женщины, они превращаются в такое. Вместо того, чтобы практиковать сознание Кришны, они друг друга, как змею, поют молоком, чтобы кусать друг друга. Это просто неправильное построение взаимоотношений. И результат плачевный приходит. Шрила Прабхупада будет говорить о таких результатах. Женщины по своей природе эгоистичны и потому нуждаются в постоянной опеке, чтобы их врожденная склонность к чрезмерному эгоизму не могла проявиться. Женщина всегда должна находиться под опекой мужчины. В детстве о ней должен заботиться отец, в молодости муж, а в старости взрослые сыновья. Таковы наставления Ману, который говорит, что женщине нельзя представлять независимость. За ними нужно присматривать, чтобы у них не было возможности проявлять естественную склонность к откровенному эгоизму. Даже в наши дни нередки случаи, когда жены убивают мужей, чтобы получить страховку. Просто чтобы получить страховку. Понимаете? То есть это о чем говорит? О том, что вот эта независимая природа, да, она просто делает таким образом, что живое существо, находясь вот в этой иллюзии, в этой обусловленности, полностью беззащитное, ищет прибежище у материи и думает, у моего мужа есть богатство, они принадлежат ему. Найму убийцу, он убьет, богатство останутся у меня. Я буду обладать тем, что он обладает. Почему? Потому что муж воспитывает в такой жене вот этот эгоизм. Вот смотри, у меня богатство, я сильный, а ты слабая. Почему? Потому что у тебя нет богатства, все принадлежит мне. И он говорит, убей меня, все получишь сама, и ты будешь такая же сильная. Потому что в чем сила? В богатстве? То есть такая иллюзия создается в этих отношениях. Неправильное взаимодействие проявляется. Поэтому, здесь Шрила Прабхупада, он объясняет, что он как бы понимает, что это может обидеть женщин, если они вот прочитают это, и можно подумать, что, ну, наверное, вот раз мы такие вообще, вот Матаджи могут прочитать, преданные при этом, да, прочитать, дойти до шестой песни Бхагаватам и прочитать этот комментарий, и увидеть, а, оказывается, я вообще эгоистка, короче, у меня чрезмерная склонность. Ну, то есть, можно на себе тоже крест так поставить, да? Шрила Прабхупада объясняет дальше. Говорит, не следует читать все сказанное выше попытками опорочить женщин. Это лишь результат практического наблюдения за их природой. То есть, если практически понаблюдать за природой мужчины, то можно, ну, другие акценты поставить. Сказать, вот Пуруша. Просто живет как наслаждающийся, все вокруг себя строит, да, и ищет личную выгоду. Женщинам там обещает там золотые горы, лишь бы они ему служили. Тот же самый эгоизм. Просто можно было бы продолжить этот комментарий и показать, ну вот, просто здесь проповедь мужчине была, да, и реализация мужчины была, Кашьяпа Муни. Поэтому вот, ну, такой акцент ставится. Но когда мы читаем, мы должны видеть, что это то же самое применимо. Что здесь осуждается? Здесь осуждается этот эгоизм. Потому что мужчина как эгоизм свой контролирует? Он служит духовному учителю, служит Богу. Он служит тем, кто вокруг него находится. Он играет роль такую слуги, да, для всех. Он осуществляет заботу о других людях. И тем самым он избавляется от эгоизма. А женщина как может избавиться от этого эгоизма? Принимая прибежище у мужа, служа ему. Точно так же, да? То есть вот этот акцент на служении. Если есть служение, то все это меняется. И поэтому Шрила Прабхупада дальше продолжает. Очень интересно. Подобные естественные наклонности женщин или мужчин, здесь, видите, он делал этот акцент, что эти наклонности есть и у женщин, и у мужчин, проявляются только в тех из них, кто находится во власти телесных представлений о жизни. Это не означает, что моя жена преданная или мой муж преданный, эгоисты, шакалы и тигры. Это когда они отождествляют себя с этим телом, они могут начать себя так вести. И мы должны, ну, отдавать этому отчет. Что это не в тех случаях, когда они практикуют сознание Кришны. Представляете, вы приезжаете на фестиваль для Прабу, пример. Вы приезжаете на фестиваль, и вы приходите там, ну, идете на маркет на какой-то, и жена видит сари, да, она говорит, о, смотри, какое сари, я бы хотела вот на праздник, ну, одеть новое сари. Почему она хочет одеть новое сари на праздник? Ей хочется вот, ну, чистую новую одежду, там, поклоняться божествам, может быть, да, прийти на Абхишеку перед Кришной, там, ну, красиво одетый. Для женщины это важно. Имеет большое значение. И он говорит, тигрица вообще просто последние деньги забирает опять на свои наряды. Нормально? Ну, или Или муж приходит уставший с работы, там, пришел и, ну, просто он работал, особенно если эта работа там с материалистами как-то была связана. Он устал, просто наслушался этих матов, там, еще чего-то. Он, просто ему нужен какой-то глоток воздуха нужен. И он приходит, как бы, ну, и кушать-то хочется, понимаете? Там не было просады, ничего, только дома есть просад. Жена, она готовила, да, и она ему, пришел осел, опять ради морковки, да, трудишься. Нормальные вообще отношения? Он-то преданный. Ему и так трудно, как бы. Ему, да вот про тебя же говорится в Бхагаватам. Осел ты. Что тебя легнуть может? Чтобы подтвердить. Поэтому Шрила Прабхупада продолжает. Однако, возвышаясь духовно, и мужчина, и женщина способны полностью избавиться от отождествления себя с телом. Мы должны видеть в женщинах лишь вечные души, Ахам Брахмасми, чье единственное предназначение — приносить радость Кришне. Только тогда мы сможем выйти из-под влияния гун материальной природы, которая испытывает на себе каждый, кто получил материальное тело. Смотрите, когда мужчина может выйти из-под влияния гун материальной природы, когда он начнется видеть в женщинах вечные души, когда он перестанет в них видеть тигров и шакалов, когда он начнет видеть в своих домочадцах вечные души, когда жена научится видеть вечную душу в своем муже, тогда гуны материальной природы перестанут влиять. Интересно, да? Такой, смотрите, какой стих. Без комментария Шрилы Прабхупады можно подумать, боже мой, с женщинами вообще нельзя связываться. Но как Шрила Прабхупада комментирует это, как он объясняет, да, и показывает в итоге правильное видение. И еще вот один пример интересный, тоже из Шримад Бхагавата, там уже последний пример тоже на эту тему. Урваши. Матаджи, сама Урваши говорит, «Дорогой царь, ты мужчина и великий герой. Тебе не пристало проявлять нетерпение и думать о том, чтобы расстаться с жизнью. Рассуждай здраво и не позволяй чувствам одолеть тебя. Чувства, как лисы. Не позволяй лисам съесть тебя. Иначе говоря, чувства не должны брать над тобой верх. Знай, что женское сердце коварно, как сердце лисицы». Дружба с женщинами не приводит ни к чему хорошему. Еще одно утверждение, да, про лису. Вот. И Шрила Прабхупада, он объясняет здесь, что те, кто не одухотворили свое сознание, обусловлены, считаются падшими. И он говорит, что же говорить об обычных женщинах, которые сравниваются, они менее разумны, чем мужчины, и сравниваются с шудрами и так далее. Он приводит различные примеры. И потом он говорит, однако с духовной точки зрения все, кто обрел сознание Кришны, равны, кем бы они ни были, мужчинами, женщинами, шудрами или кем-то еще. Если же человек не сознает Кришну, то слова Урваши остаются в силе. Она сама была женщиной и знала женскую природу. Она утверждает здесь, что сердце женщины коварно, как сердце лисицы. Мужчина, который не владеет своими чувствами, может пасть жертвой лисьего коварства. Тот же, кто обуздал свои чувства, никогда не станет жертвой хитрой, как лиса, женщины. Тому, чья жена коварна, как лиса, Чанакья пандит советует немедленно оставить дом и уйти в лес. А? Немедленно. Шрила Прабхупада дальше приводит подтверждение следующее. Грихастхи, вставшие на путь сознания Кришны, должны остерегаться коварных, как лис и женщин. Но если жена послушна своему мужу и вслед за мужем стремится обрести сознание Кришны, такая семейная жизнь приветствуется. В противном случае мужчина должен бросить свою семью и поселиться в лесу. Очень, ну, конкретное утверждение. Просто бросить всех и все, если лиса. И дальше еще одна цитата из Бхагаватам, 7 песнь, 5 глава, 5 текст. Нужно уйти в лес и там найти прибежище у лотосных стоп Хари, Верховной Личности Бога. То есть конкретно, если жена ведет себя как лиса, нужно оставить все. И о чем здесь говорится в Бхагаватам? Во-первых, Здесь говорится для женщин: не будьте лисицами, не хитрите, помогайте. Что здесь? Слушайтесь своего мужа, вслед за мужем стремитесь обрести сознание Кришны. А мужу что говорят? Не будь лисоводом, хватит разводить лис в своем доме. Веди их к Кришне, позаботься об этом, чтобы они стали сознающими Кришну. Потому что материальная обусловленность, она во всяком случае плохая. С каким животным ее не сравнивай. Хочешь с лисой, хочешь с тигром, хочешь с шакалом, хочешь со змеей, с кем угодно. Это материальная обусловленность. Она приводит живое существо в любом случае к падению, к новым рождениям и смертям. Постоянно круговорот рождений и смертей. Это делает обусловленность. Какие бы мы эпитеты ни подбирали. Поэтому очень важно, ну, вот этим перестать быть, разводить лис, в общем, у себя дома. Нужно стремиться к сознанию Кришны. Не самому просто стремиться к сознанию Кришны, а помогать другим его обрести, преодолеть эту обусловленность. И очень интересный стих произносит Пуранджана, царь Пуранджана. Он говорит: скажите же, где та прекрасная жена, которая всякий раз спасает меня, когда я тону в океане опасностей, следя за каждым моим шагом и давая мне разумные советы, она много раз уберегала меня от беды. Теперь мы слышим другое, да, уже? Когда женщина, она является ясным разумом. И Шрила Прабхупада комментирует, он говорит: между хорошей женой и ясным разумом нет никакой разницы. Человек, обладающий ясным разумом, способен все тщательно обдумать и избежать многих опасностей. Настоящая жена — это дхарма патни. Иными словами, если у мужчины целомудренная жена, с которой его связывают священные узы брака, она может оказать ему неоценимую помощь, когда он окажется в опасной ситуации. Что за опасные ситуации? Мы думали, что опасная ситуация — это когда нас окружают шакалы, тигры и лисы. А оказывается, они нам помогают. И они не лисы, не шакалы и не тигры, эти родственники. Они нам помогают избежать опасных ситуаций, да? Вот. И по сути дела, такая жена может стать для него источником разума, пишет Шрила Прабхупада. Здесь Шрила Прабхупада объясняет, каким образом должны быть построены эти отношения и как правильно можно относиться к утверждениям Шримад Бхагаватам, которые говорят об обусловленности живых существ и о том, как избавиться от этой обусловленности. Это не для того, чтобы унижать друг друга, не для того, чтобы не доверять друг другу, не для того, чтобы терять уважение друг к другу и отождествлять еще больше своих родственников с этим телом. Это для того, чтобы понять, где мы ведем себя неправильно, где мы провоцируем людей на такое поведение. И поменять это, ну, привести других людей к Кришне. На этом мы остановимся. Наше время уже истекло. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, завтра мы тоже ответим. Я буду считать, что аплодисменты — это, ну, все нормально, да? Все понятно, как бы, что никого мы не обидели, все хорошо. Ну, вам понравилось? Интересный анализ? Да? Окей, спасибо. Спасибо, я рад как-то послужить вам. Там даже кричат: да. Окей. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Гранта Радж Шримад Бхагаватам ки джай.